В декабре этого года исполняется 20 лет с момента распада СССР. Стремительное развитие событий началось 8 декабря с встречи в Беловежской пуще, в ходе которой главы Российской Федерации Борис Ельцин, Республики Беларусь Станислав Шушкевич и Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. В преамбуле этого документа говорилось: «Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». По мере того, как Советский Союз начинал трещать по швам, в Вашингтоне все более отчетливо вырисовывалась дилемма. С одной стороны, США немало инвестировали в Михаила Горбачева и его либеральные реформы в политике. С другой стороны, невозможно уже было игнорировать стремление советских республик к независимости. Как менялся подход администрации Джорджа Буша-старшего по мере того, как после Прибалтики все больше и больше союзных республик принимали решение выйти из состава СССР? Моя коллега в Вашингтоне Хезер Майер беседовала на эту тему с советником по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-старшего Брентом Скукрофтом.
После того, как Джордж Буш вступил в должность, больше всего беспокойства стал вызывать один вопрос. Как относиться к набиравшему силу духу либерализма или брожению в Восточной Европе, чтобы не повторять прошлого опыта? Ведь и в Берлине 53-го, и в Венгрии 56-го, и в Чехословакии 68-го были всплески сопротивления, или назовите это иным образом, неважно, и они были подавлены Советским Союзом. Мы определенно не хотели повторения подобного. Мы хотели поддерживать и развивать процессы либерализации, но с такой силой и скоростью, чтобы у Советского Союза не возникло желания немедленно все это подавить. Мы не знали, как точно это сделать. Для нас это было впервые. Горбачев в некотором смысле делал за нас, как мы считали нашу работу. Ведь хотя мы и не считали его настоящим демократом, он пытался сделать Советский Союз более эффективным, покончить с коррупцией, равнодушием населения, пьянством и даже с репрессивной практикой режима, которая зажимала инициативу. В общем, он пытался сделать эту систему более действенной. И мы считали, что это правильно, так как в процессе преобразования он подрывал то, что держало эту систему на плаву. В общем, вопрос о независимости республик встал довольно поздно. И в 91 году Горбачев представлял собой некую новую форму СССР. Он собирался сделать его скорее конфедеративным, нежели федеративным государством, что в конце концов закончилось распадом системы. Но также в то же самое время возникло соперничество между Ельциным и Горбачевым. Это соперничество развивалось медленно, потому что сначала они были товарищами по Центральному комитету. И они постепенно все более и более отдалялись друг от друга до тех пор, пока, и это личное мое мнение, пока Ельцин не понял, что хорошая возможность отделаться от Горбачева развалить Советский Союз. Ведь с развалом СССР для Горбачева не оставалось работы.
Поначалу складывалось впечатление, что администрация Джорджа Буша не относилась к Борису Ельцину всерьез, предпочитая иметь дело с Горбачевым. Был какой-то определенный момент, когда вы почувствовали, что с Ельциным можно иметь дело? И если был, то когда и какой?
Нам не приходилось выбирать, с кем иметь дело. Факт состоял в том, что Горбачев был президентом СССР, а Ельцин был либо мэром Москвы, либо потом президентом одной из советских республик. У них было совершенно разное положение, и мы, естественно, предпочитали иметь дело с президентом Советского Союза, а не с главой одной из составляющих этот союз частей. Это стало предметом обсуждения в нашей внутренней политике, когда Ельцин появился на публике и показал себя намного большим демократом, чем Горбачев. Но мы пытались работать с тем, что было в реальности, и после попытки переворота в 91 году, когда позиции Горбачева были серьезно подорваны, фигура Ельцина стала более важной.
Спектр политиков и глав государств, образовавшихся из распада СССР, был чрезвычайно разнолик. От истинных демократов типа Леонарда Мэри в Эстонии, до упертого националиста Звиада Гамсахурдия в Грузии, до советского аппаратчика, как Леонид Кучма, на Украине. Насколько Вашингтон был подготовлен иметь дело со всеми этими людьми? Насколько быстро пришлось учиться?
Учиться приходилось очень быстро, и не только из-за личных характеристик этих лидеров и с взглядов на политику, но из-за того, что они представляли разные интересы. Рассматривать интересы Советского Союза было одной задачей, но рассматривать интересы 15 или 20 различных государств, которые к тому же были весьма специфическими, было совершенно иной задачей. Но я не помню, чтобы тогда мы думали в таких категориях. Перед нами разворачивалась история, и у нас совершенно не было уверенности, чем все это закончится. Так что мы просто пытались сделать все, чтобы этот процесс был мирным и успешным.
В 1991 году казалось, что Россия безвозвратно встала на путь демократического развития. Расцветали свободы, включая свободу прессы. Но потом к власти пришел Владимир Путин, и страна стала развиваться по авторитарному сценарию. Как вы оцениваете эту эволюцию? Она была предопределена? Или все еще есть надежда, что демократические ценности возродятся, может быть, при другом лидере?
Я думаю, что, несомненно, надежда есть. Я думаю, что бывший Советский Союз, Россия, пытается сейчас нащупать свой путь. Со времен Петра I в России не прекращались дебаты между славянофилами и западниками. Они были и в Советском Союзе. Является ли Россия европейской страной, много приобретшей от просвещения и реформации? Или она является страной азиатской, ориентированной на деспотизм, и у нее только внешний европейский лоск? И, по-моему, в какой-то степени этот спор продолжается и сейчас. Я уверен, что в конечном итоге, возможно, через несколько поколений, россияне поймут, что они часть Европы. Но на это требуется время.
С помощником по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-старшего Брентом Скоукрофтом беседовала моя коллега Хезер Майер.